но об этом мне противно было и думать. Она держала их в спальне, запертыми в старой чайнице. Я знал почти, наверное, что добровольно она этих денег не даст. И хотя говорил себе, что в доме страсти и смерти подробности не важны, тем не менее я не мог отделаться от мучительных укоров совести, когда вспомнил о чайной шкатулке. Нет ли других источников? Быть может, испробовав все другие возможности, я смогу просто выпросить у нее несколько недостающих шиллингов. Те другие, думал я с горечью об обеспеченных, вряд ли бы положили в основу своих романов ломбард. Во всяком случае, дело должно быть сделано. Я чувствовал, что день проходит, но это меня не тревожило. «Тише едешь, дальше будешь», — говаривал Перлот. И я находил, что надо сначала обдумать все до мелочей. Надо медленно прицелиться и затем уже действовать, как пуля. Идя домой обедать, я поколебался было, не зайти ли сейчас же заложить часы, но потом решил отнести их вместе с пальто. Я ел молча, обдумывая свои планы. Часть третья. После обеда, картофель с капустой и свиным салом, я надел пальто и вышел из дому, пока мать находилась в судомойне. В те времена судомойнями в домах, вроде наших, называлось сырое, зловонное подземное помещение позади кухни, тоже темное, но все же причисляемое к жилым помещениям. Наша судомойня была очень грязна, потому что к ней примыкал угольный подвал, зияющая темная яма с хрустящим на кирпичном полу мусором. Здесь была область мытья, грязное противное занятие, следовавшее за каждой едой. Я до сих пор помню гнилую сырость этого места, запах капусты, картофельную шелуху на решетке под сточной трубой, неотвратительные лохмотья, называвшиеся посудными тряпками. Алтарем этого места был каменный стол для мытья посуды с решеткой над сточной трубой, противный, покрытый слоем жирной грязи. Над ним находилась трубка с краном, устроенным таким образом, что холодная вода брызгала и смачивала каждого, кто его отворачивал. Этот кран снабжал нас водой. И в таком-то месте представьте себе маленькую старушку, мою мать, неловкую и беспомощную, очень кроткую, самоотверженную, в грязном платье, первоначальный цвет которого превратился в пыльно-серый, в изношенных грязных башмаках, с руками, изуродованными черной работой, с непричесанными седыми волосами. Зимой ее руки потрескаются, и ее будет мучить кашель. И пока она моет так посуду, я ухожу продавать свое пальто, затем, чтобы покинуть ее. С закладом вещей у меня вышли довольно забавные затруднения. Не желая закладывать их в Клейтоне, где закладчик меня знал, я снес их в Суэтингли на Линч-стрит, где купил свой револьвер. Тут мне пришло в голову, что не следует давать о себе столько улик одному и тому же человеку, и я снес вещи обратно в Клейтон. Не помню, сколько я получил за них, но денег не хватало даже на билет до Шепхэмбери. Опять вернулся в публичную библиотеку, посмотреть, нельзя ли где-нибудь, пройдя миль 10-12 пешком, сократить дорожные издержки. Но ботинки мои были в самом печальном состоянии. Другая подошва тоже отпала. Было ясно, что такое путешествие пешком ботинки не выдержит. Для тихой ходьбы они еще годились, но не для такой спешки. Я побывал у сапожника на Гекер-стрит, но он не мог взяться за починку двое суток. Домой я вернулся в 3:05, решив, во всяком случае, ехать в Бирмингем с 5-часовым поездом, хотя я и видел, что денег не хватает. Я думал продать какую-нибудь книгу или еще что-нибудь, но не мог найти ничего ценного. Серебро матери, 2 ложки и солонка, уже несколько недель лежали в закладе, попав туда в июне при взносе 3-месячной квартирной платы. Но я не терял надежды. Поднимаясь на крыльцо, я заметил, что мистер Гебетс выглянул из-за своих бледно-красных гардин с какой-то тревожной решимостью в глазах и тотчас же скрылся. А когда я проходил по коридору, внезапно открыл дверь и перехватил меня. Представьте себе меня, мрачно нахмуренного, неотесанного парня в дешевом костюме того времени, настолько изношенном, что он лоснился весь, в выцветшем красном галстуке и с потертыми манжетами. Моя левая рука все время была в кармане, поддерживая там что-то. Мистер Гебетс был ниже меня ростом, и с первого взгляда каждый находил в нем что-то птичье. Мне кажется, он хотел бы походить на птицу, и в нем были когда-то задатки очаровательной птицы. Потом у него не осталось ничего из жизненной силы, которая есть у птиц. Притом у птицы никогда не бывает одышки, и она не стоит, разиня рот. Он был одет, как одевались священники того времени, в платье, кажущемся теперь самым странным из всех тогдашних костюмов. Причем оно было из очень дешевой черной материи, плохо скроенное и плохо сидевшее на нем. Оно выставляло на показ бочкообразность его тела и короткость ног. Белый галстук на круглом воротничке под его белым лицом был измят. На носу большие очки, в грязных зубах он держал деревянную трубку, хотя ему было не больше 33-34 лет, его песочного цвета волосы начали уже редеть на темени. Теперь он показался бы самым странным существом уже по одному тому, что во всей его фигуре не чувствовалось ни тени физической красоты и достоинства. Вы нашли бы его совершенно неудачным чудаком, но в старом мире он считался почтенной персоной. Год назад он был еще жив, но после переворота он сильно изменился. А в то время это был очень неряшливый и ничтожный маленький человек. Уродливо, неряшливо было не только его платье. Если бы его раздеть, то в отвисшем животе, вследствие вялости мускулов и отсутствия контроля над собственным аппетитом, в жирных плечах, в желтоватой негладкой коже, вы увидали бы тоже отсутствие деятельного стремления к чистой красоте, отсутствие, в сущности, самого чувства этой красоты. Инстинктивно чувствовалось, что таким он был всегда, что он не только плыл всю жизнь по течению, ел все, что попадалось, верил во все, во что полагалось верить, и вяло делал то, что приходилось делать, но что в жизнь-то он был вынесен тем же течением. Невозможно было представить, чтобы он был плодом гордого созидательного отцовства и сильной страстной любви. Родился он просто случайно. Но ведь не только он один. И все мы были тогда простыми случайностями. «Алло», — сказал он, принимая тон дружеской развязности. «Давно я вас не видел. Войдите, поболтаем». Приглашение жильца, снимавшего гостиную, равнялось приказанию. Мне бы очень хотелось отказаться. Никогда приглашение не могло быть более несвоевременным. Но никакой отговорки не приходило в голову, а он держал дверь открытой. «Хорошо», — сказал я печально. «Очень-очень рад», — твердил он. «Не часто удается в нашем приходе поговорить с интеллигентным человеком». «Но какого черта я ему понадобился?» — думал я про себя. Он суетился вокруг меня с нервным гостеприимством, бросал отрывистые фразы, потирал руки и смотрел на меня то поверх очков, то сбоку. Когда я уселся в его кожаное кресло, мне почему-то вспомнился операционный кабинет одного дантиста в Клейтоне. «Зададут они нам, кажется, порядочно хлопот на Северном море», — говорил он беспечно. «Я рад, что они хотят воевать». Его комната имела культурный вид, и всегда я чувствовал себя в ней неловко, так же, как и в этот раз. Стол под окном был завален фотографическими принадлежностями и последними альбомами из его заграничных путешествий. и на американских полках по обеим сторонам камина стояло необычное для того времени количество книг,